Ей Китти паниковал. Его пугала забинтованная рука Эцуко. Глядя на ее руку, он ощущал жжение на собственной ладони. Не такой уж она была рассеянной. Ее ожог не был простой случайностью. Недавно обожгла палец. Вряд ли нарочно. Не успела зажить эту рану, как пришлось забинтовать всю руку. В молодости Якити любил щеголять своим умом перед друзьями. Он говорил, что женский организм состоит из множества заболеваний, и весьма гордился своим открытием. Например, один его приятель женился на женщине, которая страдала странными желудочными болями, но вскоре после свадьбы боли прекратились. Потом начались приступы мигрени. Муж завел любовницу, жена почувствовала измену. Головные боли прошли бесследно, но вместо них возобновились боли в животе. Год спустя она умерла от рака желудка. Никто не может достоверно сказать, когда женщина болеет, а когда симулирует болезнь. Думаешь, она лжет, и вдруг оказывается, что она беременна или умирает. «Это чисто женское», — думал Якити. Мой друг юности Карадзима был большим любителем женщин. Его жена по оплошности разбивала каждый день по одной тарелке. Она удивлялась, с чего это вдруг она стала такой неловкой. Казалось, была чистая случайность, ведь об изменах мужа она не знала. Да и сам Якити, однажды утром, подметая бамбуковой метлой двор, уколол палец, но не придал этому значения. Палец стал нарывать, потом заноза вышла вместе с гноем, и рана зажила. Якити никогда не пользовался лекарствами. Якити видел, как страдает Эцуко днем, а по ночам он чувствовал, что она не может заснуть рядом с ним. Он все чаще приставал к ней с ласками. Естественно, он ревновал ее к Сабуру, поглядывал на него с завистью. Но в то же время осознавал всю безнадежность неразделенной любви Эцуко, и все-таки в его сердце была капля благодарности за то, что ревность давала стимул к физической близости, которая порой завершалась счастливыми мгновениями. Он намеренно разжигал в ней ревность, пересказывая сплетни о Сабуру и Мио, при этом не стеснялся приукрашивать. Видя ее мучения, он понимал всю странность ее любви и всю парадоксальность их собственной близости. Из страха потерять Эцуко он, однако, не слишком-то увлекался этими играми, умел вовремя прикусить язык. У нее было то, без чего Якити уже не мог обойтись. Эцуко была своего рода прекрасной экземой. В свои старческие годы Якити быстро привык к этому сладкому зуду. Если бы Якити был сдержан в разговорах о Сабуре и Мио, если бы он проявлял немного больше сочувствия к Эцуко, то это, наоборот, вызывало бы в ней обеспокоенность и подозрение. Действительно ли все идет так, как было задумано? Один раз в неделю все семейство Сугимото устраивало купание. Первым во фуру ходил Якити. Обычно его сопровождала Эцуко, но сегодня она отказалась идти купаться из-за простуды. Якити пришлось мыться в одиночестве. Все женщины семьи Сугимото собрались на кухне. В одно время мыли посуду Эцуко, Тиеко, Асако, Мио и даже Нобуко. Эцуко обмотала вокруг шеи белый шелковый шарф из-за простуды. Асако вдруг завела разговор о муже. Он до сих пор не вернулся из Сибири. «Я не получаю писем уже с августа месяца. Я, конечно, знаю, что он не любит писать. Ничего не поделаешь, но все-таки уж один раз в неделю мог бы сподобиться на письмо. Конечно, любовь между супругами выражается не только в словах. Японские мужчины делают огромную ошибку, когда избегают слов, чтобы выразить свои чувства». Тиеко стало смешно. Она представила себе, как бы отреагировала на это заявление своей жены Юсуке, буравя землю на 20-градусном морозе. Если бы он писал писем хотя бы раз в неделю, то навряд ли смог бы отправлять их. Может быть, Юсуки и пишет письма, да их не отправляют? И интересно, куда же они все пропадают? Наверное, их отдают русским вдовам. Тиеко понял, что дала маху. Ее неудачная шутка могла задеть за живое Эцуко. Но Асака приняла ее слова всерьез. Ее глупая реплика исправила положение. Может быть и так, но ведь они не умеют читать по-японски. Тиеко оставила ее слова без внимания. Она стала помогать Эцуко мыть посуду. — У тебя повязка уже намокла. Давай помогу. — Спасибо. На самом деле Эцуко было трудно оторваться от механической работы. Она машинально мыла тарелки и чашки, испытывая настоящую жажду, чувственное возбуждение. Она с нетерпением ожидала времени, когда на руке заживет рана, чтобы вновь отдаться повседневным механическим занятиям, стирке, уборке, шитью. Она хотела сшить для себя одежду, а для Якити — осеннее кимоно. На удивление всем она сошьет это кимоно очень быстро, игла в ее пальцах будет просто порхать. Кухня освещалась одной голой лампочкой, тусклой, 20-ваттной. Она висела под закопченным потолком, а прикреплялась к балке. В этой кухне женщины вынуждены были заниматься стиркой. Они склонялись над раковиной и над собственными тенями. Эцуко, облокотившись на подоконник, уставилась на Мию. Та мыла посуду, стоя к ней спиной, под простым муслиновым поясом, который давно выленил, выпирали располневшие бедра. Ну и вид. Вот-вот снесет яйцо. Эту девку хоть бы раз стошнило, как всех нормальных беременных. Летом она носит платье без пояса, с короткими рукавами. Но при этом мне не придет в голову мысль побрить подмышки, когда потеет, вытирает их прямо на людях. Располневшие бедра напоминали созревший фрукт. Они были упруги, как массивная пружина. Такой упругостью бедер Эцуко обладал только один раз в жизни. Эта тяжеловесность, эта объемность, эта массивность вызывала ассоциации с цветочной вазой, наполненной водой. И все это сотворил какой-то Сабуро. Этот молодой работник весьма старательно засевал свое поле, тщательно ухаживал за ним. По утрам, когда лепестки тигровой лилии еще мокры от росы и льнут друг к другу, словно не могут расстаться, к его груди прижимаются ее груди, ее соски, их соски слипаются, тоже мокрые. Эцуко слышала голос Якити. Он громко говорил из ванной комнаты, которая примыкала к кухне. Сабуро находился во дворе, он выполнял обязанности стопника. Шумный плеск воды напоминал ей о старческом костлявом теле Якити. Она представила, как вода заполняет впадины над выпирающими ключицами и остывает в них. Надтреснутый, суховатый голос Якити эхом отзывается под потолком. Он звал: «Сабуро! Сабуро! Да, хозяин! Экономь дрова! С сегодняшнего дня ты будешь мыться вместе с Мио, долго не задерживайтесь. Если купаться раздельно, на это уйдет много времени, разрешаю вам взять на пару поленьев больше». После Якити шла очередь Кэнсуки, его жены, затем мылась Асако с двумя детьми. Внезапно Эцуко тоже захотела принять ванну, чем весьма удивила Якити. Эцуко полностью погрузилась в воду, пальцами ног она нащупала клапан. Сабуро и Мио должны были идти последними. Теплая вода коснулась щек, она окунула забинтованную руку под воду и вынула клапан. — Я не могу позволить Сабуро и Мио купаться вместе. Вот что заставило Эцуко полезть в ванну, несмотря на простуду. — Якити не отказывал себе в удовольствиях. Он соорудил офуру размером в 4 татами. Квадратная ванна была сделана из кипарисовой древесины. Рядом стояла переносная перегородка, тоже из кипариса. Ванна была просторной, но мелковатой. Горячая вода журчанием, словно по ракушкам, устремилась в отверстие. Неожиданно на губах Эцука заиграла довольная улыбка. Она не сходила с лица, пока Эцука созерцала грязную черную воду. «А что, собственно, я такого натворила? Что смешного в этой проделке? Даже у детей бывают серьезные причины для проказ. Они проказничают, чтобы привлечь к себе внимание равнодушных взрослых. Для них это единственный способ добиться своего. Дети очень чувствительны. Когда на них не обращают внимания, они ощущают себя брошенными. Неразделенная любовь чаще всего бывает у детей и у женщин. У них мир один, мир брошенных. Как правило, обитатели этого мира бывают жестоки, без всякого умысла. Щепки, выпавшие волоски, слюдяные масляно-мыльные пятна, медленно кружа, сплавали на поверхности воды. Эцука приподнялась, обнажив плечи. Она положила руки на край ванны, прижалась щекой к плечу. Вдруг наружу выплеснулась вода. Обнаженное тело, разогретое в теплой воде, поблескивало в тусклых лучах электрической лампочки. Эцуко ощутила всю бесполезность и беспомощность ее упругих и блестящих рук, прижатых к щекам. Она была унижена бесплодностью своих усилий. «Все прахом, прахом!» — повторяла она. Молодость переполняла ее плоть. Этот маленький, глупый и слепой зверек выводил ее из равновесия. Волосы были зачесаны наверх, гребень удерживал их в пучке. Время от времени на них и на затылок падали с потолка капельки воды. Она ни разу не уклонилась. Сидела неподвижно, уткнувшись лицом в плечо. Забинтованную руку она держала снаружи. Несколько капель упало на повязку. Она ощущала приятную прохладу. Тепловатая вода стекала в отверстие очень медленно. Граница между теплой водой и воздухом все опускалась. От плеч к груди, от груди к животу, от живота к бедрам. Контраст воды и воздуха ощущался как прикосновение, как ласка. Ей было немного щекотно. Затем по коже пробежала холодная дрожь. Холод словно бы сковал ее тело. Спина заледенела, вода стала завихряться, все быстрее и быстрее, бедра оголились. Вот это и есть смерть. Да, это смерть. Эцука едва не вскрикнула от ужаса. Она тут же встала из ванны и присела на колени, обнаженная, одна в пустой комнате. По дороге в комнату Якити она встретила в коридоре Сабуру и Мио, небрежно бросив им через плечо. «Ах, да, я совсем забыла, что вы еще не купались. Вот я спустила. Прошу прощения». Ее так и не поняла, что скороговоркой проговорила госпожа. Она в недоумении смотрела на ее дрожащие бескровные губы. Этим вечером Эцуко почувствовала недомогание. Поднялась температура. Она слегла в постель на несколько дней. На третий день температура стала спадать. Было 24 октября. После полудня на нее навалилась усталость, она прилегла вздремнуть. Проснулась с глубокой ночи. Якити лежал рядом, посапывая во сне. Настенные часы негромко пробили 11, словно предвещая бесконечные ночи одиночества, пролаяла Магги. Беспричинный страх охватил Эцуко. Она разбудила Якити. Из-под одеяла вынырнула его рука в клетчатом кимоно. И, неловко схватив руку Эцуко, он вздохнул. — Не убирай руку, пожалуйста, — сказала она, пристально вглядываясь в темноту. Рисунок на потолке казался ей чудовищем. Она не видела лица Якити. Он тоже не смотрел на Эцуко. — Хорошо, — сказал он, помолчав. Потом шумно откашлялся и снова умолк, достал из-под подушки салфетку и сплюнул. — Сегодня Мио спит в комнате Сабуру, да? — спросила Эцука через мгновение. — Да, спит. — Ты утаила от меня. Но я все равно догадалась. Я всегда знаю, чем они занимаются. Завтра утром собор уезжает в Тенри на фестиваль. Ничего не поделаешь. Ночь перед расставанием. Да, конечно.
Яцука освободила руку. Укутавшись в ночное кимоно, она тихо всхлипнула. Эта двусмысленная ситуация привела Якити в замешательство.
— Почему я не сержусь? — подумал он. — Что, разве у меня уж нет силы сердиться? Может быть, несчастье этой женщины превратило Якити в ее тайного сообщника? — Что ни говори, а деревенская жизнь тебе не по нраву. Действует на нервы, докучает тебе, — ласковым и хрипловатым голосом произнес Якити, делая вид, что уже засыпает. Скоро годовщина смерти Рёсуке. Я обещаю, что на его могилу в Токио поедем вместе. Я попросил Камисаку Усана, чтобы он продал мне несколько акций железнодорожной станции Кинки. Можем роскошно проехать во втором классе, если захотим, конечно. Однако, если сэкономить деньги на дороге, то в Токио можно хорошо провести время. Например, посмотреть спектакль. Мы уж давно никуда не выбирались. Коль едешь в Токио, нужно получать удовольствие.
Раньше он частенько затуманивал женщинам голову разными прожектами. Он выдумывал их на ходу, сам себя вводя в заблуждение. Его речи были беспомощные и нерешительны, скользкие, как трепанка.
Передо мной, однако, стоят более грандиозные планы. Я думаю, что надо перебираться из Майден в Токио и возвращаться на службу. Двое или трое моих старых знакомых уже вернулись к делам в Токио. Они не такие выдающиеся, как Миехара, но на них можно положиться. Стало быть, когда поедем в Токио, у меня будет возможность встретиться со старыми приятелями. Таково мое решение. Ты знаешь, это непростое решение, но принимая его, я думал только о тебе. Если тебе там будет хорошо, то мне и подавно. Если ты будешь счастлива, то я тоже буду счастлив. Жизнью в Майден я доволен, но когда ты приехала сюда, я почувствовал себя прям-таки мальчишкой.
Когда мы отправляемся?
Как насчет 30-го? Экспрессом Хайва. Ты готова? Мой хороший знакомый в Осаке, начальник железнодорожной станции, в ближайшие дни я поеду за билетами.
Яцуко ожидала услышать из уст Якити другие слова. Не о поездке были ее мысли. В душе Яцуко росло отчуждение. В тот момент, когда она была готова принять его предложение, встать перед ним на колени, ее сердце сжалось. Теперь она раскаивалась в том, что протянула ему свою горячую руку. Ее ладонь ныла, словно ее припекали тлевшие угли.
Прежде чем мы уедем в Токио, я хотела бы попросить вас об одной услуге — уволить Мио, пока Сабура будет в Тенри. Что за странная просьба?
Якити не был удивлен.
Если в разгар зимы больная хочет видеть, как распускает цветок Асагао, кто этому удивится? Что тебе с того, что я уволю Мио?
Ничего. Я знаю, что все мои страдания по ее милости. Из-за нее я стала болезненной дурнушкой. Ни в одном доме не станут держать служанку, которая доводит свою хозяйку до болезни, разве не так? В конце концов, она убьет меня когда-нибудь, я уверена. Если вы не прогоните ее, то будете ответственны за мою смерть. Кто-то из нас должен уйти, я или она. Если вы хотите, чтобы я ушла, то завтра же я отправляюсь в Осаку и найду там работу.
— Прекрати! Ты сильно преувеличиваешь. Что скажут люди, если я без повода уволю Мио?
— Ну, хорошо. Тогда ухожу я. Я больше не желаю здесь оставаться.
— В таком случае поедем в Токио, как я предлагал.
— Вместе с вами, отец? — без обиняков спросила Яцуко.
В ее словах Якити почувствовал силу. Он отчетливо понял смысл сказанных слов и перебрался к ней в постель.
Яцуко лежала неподвижно, облаченная в ночное кимоно, как в доспехи, и пристально смотрела в лицо Якити. Она не произнесла ни одного слова. Пара раскрытых глаз, в которых не было ни жалобы, ни злобы, ни отвращения, нелюбви заставили Якити пойти на попятную.
«Нет-нет», — произнесла Эцука бесстрастным голосом, — «только когда Мийо будет уволена, а сейчас нет».
Когда успела Эцуко обрести это умение отказывать?
Раньше, еще до простуды, она, бывало, едва почувствует, как Якити карабкается к ней на коленях, словно какой-то сломанный механизм, и тут же закрывала глаза. Все, что происходило, пока глаза ее были закрыты, происходило где-то на периферии ее сознания.
То, что происходило с ее телом, Эцуко относило к событиям внешнего мира. Где заканчивался ее внутренний мир? И начинался внешний.
Внутренний мир этой женщины, где в удушливом заточении разворачивалась какая-то скрытая деятельность, становился взрывоопасным. Вот по этой причине нерешительность Якити смешила Эцуко.
Ты стала скрытной, с тобой трудно ладить. Ничего не поделаешь, поступай, как тебе угодно. Пусть уходит Мийо, если ты так хочешь. Однако...
Однако что? Сабуру?
Я не думаю, что это ему понравится.
Сабуру тоже уйдет,
— отчеканила Эцуко. Он уйдет следом за Мийо. Непременно. Они же любовники. Мне кажется... Единственный способ избавиться от Сабуру без осложнений — это позволить уйти Мийо. Для меня будет лучше, если он уйдет. Но я не хочу брать на себя обязанности извещать его об этом.
— Ну вот, мы и пришли к единому мнению, — сказал Якити.
Узнав о том, что Эцука обожглась и простудилась, Кэнсуки расценил это как уклонение от работы.
Уж кому и бегать от трудовой повинности?
Так по старшинству полагается мне, — посмеиваясь, говорил Кэнсуки. Так или иначе, на плечи Кэнсуки взвалилась обязанность по уборке урожая этого года. Поскольку Мийо была беременна на 4-м месяце и не могла выполнять тяжелую работу, а Эцука ходила с ожогами. Ему пришлось работать на рисовом поле, выкапывать картофель, собирать фрукты. Он работал с линцой, всегда чем-то недовольный, без конца бормотал себе что-то под нос. После земельной реформы попадали под разверстку даже лоскутные земельные наделы, которые раньше можно было укрыть от налогообложения. В преддверии ежегодного фестиваля в Тенри Сабуро работал, не покладая рук. Уборка фруктов в основном была закончена. Он работал расторопно, энергично, в перерывах косил траву, копал картофель, пахал на зиму землю. Работа под осенним прозрачным небом еще больше покрыла его тело загаром, превратила его в крепкого юношу, он выглядел старше своих лет. Его голова была коротко острижена, всем своим видом он напоминал молодого бычка, в нем чувствовалось совершенство. Однажды он получил страстное письмо от малознакомой девушки из ближайшей деревни. Он с радостью прочитал это письмо вслух Мийо. Потом получил еще одно письмо от другой девушки. Однако на этот раз он промолчал. Это не значит, что он хотел сохранить его в тайне. Просто ему нечего было скрывать. Он вовсе не собирался идти на свидание или писать ответное письмо. Он был молчалив по характеру. Как бы там ни было, для него это был новый опыт. Если бы Эцука догадывалась, что Сабура понимает, насколько он любим, то у нее появился бы значительный шанс. Он смутно стал осознавать, что имеет влияние на окружающий мир. Его новый жизненный опыт, приобретенный вместе с осенним загаром лица, обнаруживался в легком налете юношеского высокомерия. Раньше в его поведении такого не наблюдалось. Даже Мийо, которая, как любая влюбленная женщина, стала чувствительной, заметила эти перемены. Однако все изменения в дружке Мийо объясняла себе его новой ролью супруга. Сабуро уезжал утром, 15 октября, Он был облачен во все праздничное. Старый пиджак Якити, в его брюки цвета хаки, в носки, подаренные Эцуку, и полукеды. Школьный ранец из грубой парусины, который он повесил на плечи, служил ему дорожной сумкой. «Посоветуйся с матушкой о свадьбе, хорошо? И пригласи ее к нам в гости, чтобы она познакомилась с Мио. Она может остаться у нас на 2-3 дня», — сказала Эцука. Она сама не понимала, почему напоминала ему о давнишней договоренности. Может быть, она хотела усложнить ситуацию, загнав себя в еще более затруднительное положение, или это была попытка отговорить себя от задуманного? Что будет чувствовать мать Сабуру, которая, приехав на смотрины, обнаружит, что невесты нет и в помине? Встретив Сабуру в коридоре, он шел в комнату Якити, чтобы попрощаться, Эцуко скороговоркой произнесла напутствие. «Хорошо, большое спасибо», — ответил Сабуру. В его глазах был беспокойный блеск. В них отражалась воля и решимость к предстоящей поездке. Он был подчеркнуто вежлив. Никогда еще Сабуру не смотрел так открыто в глаза Эцуко. Она хотела, чтобы он крепко обнял ее или хотя бы пожал руку. Эцуко невольно протянула правую руку с заживающим ожогом, однако, подумав, что следы от ожога, которые он почувствует на своей ладони, будут вызывать у него неприятные воспоминания, она отдернула руку. На мгновение Сабуру растерялся, потом он еще раз приветливо моргнул, потом повернулся спиной к Эцуко и поспешил дальше по коридору. «Этот ранец, кажется, таким легким, как будто ты идешь в школу», — сказал вслед Эцуко. До моста его провожала Мию. Это было ее право. Следя за ними, Эцуко была свидетельницей их прощания. Она отмечала каждую подробность. Сабуру остановился на краю гравийной дорожки. Дальше вниз по холму сбегали каменные ступени. Он повернулся лицом к Якити и Эцуко, которые вышли во двор, и помахал им рукой. Облик Сабуру, улыбающегося белозубой улыбкой, отчетливо стоял перед глазами Эцуко, даже после того, как его фигура скрылась в тени алеющих кленов. Наступил час, когда Мио должна была убирать комнаты. Она появилась минут через 5, вяло поднимаясь по каменным ступеням, покрытым солнечными пятнами. — Сабуру уже ушел? — задала ничего не значащий вопрос Эцуко. — Да, ушел, — равнодушно ответила Мио. По ее лицу нельзя было понять, что она чувствует — печаль или радость. Провожая Сабуру, Эцуко почувствовала жгучую нежность. Она критически посмотрела на себя. Чувство вины переполняла ее. Она подумала, не отказаться ли от замысла уволить Мио. Однако, вновь увидев на ее лице привычно тупое выражение, Эцуко рассердилась. Она с легкостью решительно вернулась к первоначальному замыслу, от которого только что готова была отказаться.